время взять в руки ваши Библии, пожалуйста. Надеюсь, что вы очень хорошо понимаете ту ответственность, которую должен иметь всякий верующий, иметь всегда в руках Священное Писание. Мы с вами возвращаем наше общее внимание на Евангелие Матфея, 23 главу. И сегодня продолжаем знакомство с тем, о чем повествует здесь евангелист. Несколько слов, которые свяжут предыдущую информацию или напомнят о том, о чем мы говорили ранее, и с тем, чтобы можно было подготовиться к дальнейшим размышлениям. Еще раз, друзья, хотелось, чтобы мы хранили в своей памяти очень важное. Лучше, глубже и правильнее мы сможем понимать Священное Писание, когда будем все-таки стараться смотреть на всю информацию, максимально большую информацию, с которой связан наш прочитанный текст. Очень много неправильных пониманий, неправильного представления о том, о чем говорит Библия, о чем говорит Господь через тех, кто писали Библию. Очень часто мы приходим к неправильным выводам, когда берем отдельную фразу и о ней начинаем говорить. Мы стараемся в нашей церкви, чтобы мы вместе приучались, друзья, вместе приучались к тому, что если мы изучаем Священное Писание, чтобы мы понимали, что яснее текст становится понятным тогда, когда мы пытаемся видеть, о чем раньше было написано и о чем позже. Мне очень приятно видеть и общаться с нашей молодежью. Одна из групп, которая уже не первое послание изучает, сейчас, насколько помнится, они завершили второе послание Петра. И их свидетельство очень интересно. Мы с ними созваниваемся, общаемся. Они радуются тому, что, говорит, вот, даже не представляешь, говорит, сколько много для себя открываешь, когда по порядочку изучаешь стих за стихом, стараешься понять, чего Петр начинает, чем он продолжает и чем он заканчивает свое рассуждение. Поэтому, друзья, это правильно всегда. Это всегда правильно. При всем том, что Священное Писание все богодухновенно, абсолютно все, это есть в вероучении нашей церкви, мы в это верим, мы этому учим, что абсолютно весь текст Священного Писания является богодухновенным. Единственное, что мы здесь маленькое добавление делаем на языке оригинала, потому что Христос не говорил по-русски, и авторы Библии не писали по-русски. Но мы говорим о том, что это библейский текст, он является богодухновенным. Значит, любая мысль, которая здесь заложена, она имеет конкретную направленность каждому человеку, буквально по каждому вопросу, по каждой ситуации, с которой он соприкасается в жизни. Поэтому вот это простое, но очень важное замечание. Дай Бог, чтобы оно было всегда в нашей памяти. Лучше понятен текст, когда мы изучаем его в контексте. Не зря протестантское движение, когда появилось, один из его лозунгов, много у них было, один из лозунгов «назад к Писанию», «Писание толкуется Писанием», вот это тоже тот лозунг. Не надо Библию объяснять, она сама себя объясняет. Ошибка в том, что люди пытаются ее во многом объяснять, когда просто посмотри, о чем выше написано, о чем ниже написано, и ты увидишь вот ту картину максимально много, насколько Бог даст тебе возможности при твоем уровне духовном, познании Священного Писания, Он все равно тебе покажет то, что сокрыто для тебя, и тебе, для тебя это будет понятно. Итак, мы с вами знакомимся, я смею сказать, с очень неприятным текстом Священного Писания. Я смею сказать прямо. Почему? Хотелось, откровенно говоря, говорить бы сегодня о духовном возрастании, о каких-то позитивных вопросах. Оно всегда правильно, да? Давайте мы о хорошем будем говорить. Но мы не можем выбирать то, что нам нравится в Священном Писании. Мы идем стих за стихом. И начали с вами изучение вот этого очень серьезного диалога, который сложился у оппонентов Христа с самим Христом. Вы помните, мы говорили о трех группах людей, это книжники, фарисеи и саддукеи, которые практически все противились Христу. Мы обращали внимание на то, что это удивительно, друзья, но это факт, что даже от того, что Христос был на земле, Сын Божий был на земле, и Он учил людей, масса людей ему противилась. Это простая мысль, но очень ясная, которая говорит нам, показывает явно на то, что и сегодня, как только слово начинает звучать, масса оппонентов. Для верующего, служащего Богу, это является подтверждением того, что это правильное направление. Повторим, потому что Христу противились, что удивительно, если сегодня людям противятся. Те, которые мы подчеркнем, когда речь идет о библейском изучении. И смотрите, Христос ожидал, не ожидал, вернее, они очень много фарисеи, книжники, саддукеи по очереди подходили ко Христу и задавали ему вопросы. И вот, наконец-то, их вопросы исчерпались. Хочу обратить внимание на последний стих 22 главы Евангелия Матфея, последний стих. «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». С одной стороны, простые слова, правда? Но с другой стороны, очень ясно говорят о том, что Христос все упреки людей вытерпел. На все вопросы, с которыми они к Нему обращались, Он давал такие ответы, которые повергали просто в неудобное, в глупое положение ставили Его оппонентов. Христос ничего им не говорил до тех пор, пока их вопросы не были исчерпаны. Интересно, правильное ведение диалога. Не перебивай, пусть выговорятся другими словами. Интересно, друзья, это важный момент, когда мы ведем рассуждение, дискуссию. Дайте человеку высказаться. Христос учит так, пусть они выскажутся. Христос не боится этих каверзных вопросов, потому что, ну, если ты стоишь на истине, чего бояться? Если ты понимаешь, что за тобой Господь, не твой разум, о чем сегодня была утром проповедь, то ты спокоен, ты знаешь, что ты служишь Господу, чего бояться? Но когда ты на свой разум полагаешься, тогда надо трепетать. И вот когда завершились эти рассуждения, Христос делает очень интересный переход. Когда вот это была дискуссия у Христа с его оппонентами, люди, много людей слушали эту дискуссию. И за этим же разговором наблюдали ученики. Поэтому 23 глава начинается с очень простого слова. Мы в прошлый раз об этом говорили. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Его». Вот когда Его оппоненты замолчали, у которых много было вопросов, вот тогда Христос не сразу к оппонентам обращается. Это важно, друзья, важно наблюдать. Вот если говорить прямо о том, как сегодня строится дискуссия, я бы не хотел, чтобы сегодня это была лекция по психологии, как психология учит сегодня одурачивать людей, влиять на людей. Как учит вести очень тонко диалог так, чтобы раскрутить своего оппонента и поставить его в глупое положение. Это мучает, друзья, это правда. Это основа бизнеса, вот так вот заморочить голову, если говорить простым языком. На этом и строится вот этот диалог. Евангелие учит другому принципу. Две стороны дискутируют, но есть те, которые наблюдают. Очень часто вот те, кто ведут дискуссию, пытаются рисоваться, есть такое выражение, показаться, смотрите, как вот мы можем. Особенно, если вспомнить молодых ребят, когда рядом сестрички молодые, у них двойная энергия появляется, показать себя, вот какой я вот так. Вот это как раз таки срабатывает эти элементы психологии. Христос нарушает эти принципы, если так можно сказать, и учит другому. Он видит, что люди здесь наблюдают, нужно им, к ним обратить внимание. Поэтому вот эта небольшая часть, после того, когда завершились вопросы ко Христу, он обращает внимание просто к слушателям. И не рисуется перед ними, ну как ребята, я их вот с ними, как я их? Он этого не делает. Смотрите, вот важно даже здесь, это как бы стороннее наблюдение за тем, как Христос ведет дискуссию. Мало того, важно здесь, конечно, духовные принципы, которые заложены в этом рассуждении. Но интересна деталь, Христос учит, как правильно вести дискуссию. Обращать внимание и на огромную массу людей. И причем не с тем, чтобы показать, ну что, ребята, видите, как они все лежат передо мной. Он обращается совершенно с другим. И говорит, смотрите, вот те слова, о которых мы в прошлый раз много говорили, они заставляют очень серьезно трепетать сегодня многих людей и заставляют пересмотреть свое отношение к оппонентам. Смотрите, против Христа воюют. Воюют фарисеи, воюют саддукеи, воюют книжники. Что он говорит? Обрати внимание еще раз на слова, на пятый стих 23 главы. Он нам говорит о фарисеях, которые связывают бремена неудобоносимые. То есть он прямо говорит, что фактически вот их образ жизни, он, ну никак нельзя по нему равняться. Но при этом он набирает, Христос не набирается мужества, люди набираются мужества. Христос прямо говорит, стих 5, смотрите, все же дела свои делают, я прошу прощения, на 3 стих обратите внимание. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте. и делайте, и по делам же их не поступайте, ибо не говорят и не делают. Это серьезно, друзья, рассуждение. Очень бы хотелось, чтобы верующие люди, кто считают себя верующими, на это обратили внимание. Если брат, пусть ваш недруг, что-то неприятное вам сделал, вот этими словами Христос учит верующих людей, последователей, кому эти слова обращает? К ученикам, к народу, и говорит. Если, вот смотрите, видите, как мне фарисеи много сделали проблем? Но смотрите, я на них не обозлился. А я вам говорю прямо, что они учат правильно. Поэтому то, чему не учат вас, выполняйте. Способны ли мы вот так открыто посмотреть на своего оппонента, на того, кого я не вмещаю, и согласиться с тем, что он прав в ряде вопросов? Готовы ли это сделать? А Христос это сделал. Смотрите, как у нас у людей получается, если что-то сделали мне неприятное, все вот это неприятное, это мои очки, которые я сразу одеваю. И через эти очки я смотрю на своего оппонента. Он всегда грязный. Почему очки грязные? Простите за детское рассуждение. Снимите эти неправильные очки и посмотрите на Христа. Да, если он что-то сделал неправильное, он несправедливо вас уколол. Он несправедливо вел какое-то противостояние против вас. Но наберитесь мужества признать факт, что в ряде вопросов они правы. Этому Христос учит. И вот после того, когда он обратил внимание уже к ученикам, к народу, теперь, смотрите, 22 глава заканчивается, уже перестали его спрашивать. Исчерпали все вопросы. Христос обратил внимание к аудитории, которая была здесь наблюдателем. И теперь основное внимание, после того, когда уже вопросы иссякли, он обращает внимание к тем, кто задавал вопросы. Он их выслушал до конца. Он дал оценку этим людям в их же присутствии, наблюдателям, и теперь у него есть полное право обращаться к своим оппонентам. Очень правильное ведение дискуссии. Но что мы видим? Интересно, все его рассуждения очень смелые, очень прямые и болезненные, неприятные. Безусловно, может, здесь можно и не понять Христа и упрекнуть его, зачем ты так, ну как-то нехорошо это все. После того, когда пытались его уловить в слове, после того, когда пытались поставить его в тупиковую ситуацию, и в итоге оказывался не Христос, а они в тупиковой ситуации, вот то, что делает Христос, он на это имеет право. Почему? Ответ простой. Потому что это Христос. Он знает, почему они это делают. Они это делают, потому что внутренность испорченная. И вот эти теперь обращения, о которых мы сейчас будем говорить, они нацелены на то, чтобы раскрыть перед народом, перед учениками то, почему они задавали каверзные вопросы. Раскрывается реальная природа. И для нас, друзья, это важно тоже знать. Что стоит за человеком, который просто противится? Что стоит? Это также Евангелие. Итак, мы с вами готовы читать. Мы будем по два, по три стиха прочитывать и вместе размышлять об этом. Некоторые насчитывают здесь, 14 стих, когда анализируют те рукописи, которые дошли сегодня до христианского мира, некоторые усматривают, что все-таки не было этого 14 стиха, некоторые рукописи содержат, вернее, одни рукописи содержат стих 14, другие нет. И отсюда делается вывод, или 7 раз Христос горе вам говорил, или 8 раз. Это не важно, уже достаточно, много раз это точно. Поэтому, если принимать действительно это Священное Писание, и никаких нет оснований не считать, что Христос мог сказать слова, которые записаны в 14 стихе, мы прямо говорим, что Христос открывает испорченную природу фарисеев. Итак, обратите внимание сначала на один только 13 стих. Пожалуйста, давайте его прочтем. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное людям, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете». Друзья, честно скажу, не представляю, что эти слова произвели в сердцах фарисеев. Не представляю, не могу представить. Одно могу сказать, переворот полный, это да. Те, которые проповедовали царство, считали, что они владеют царством, вдруг такое смелое заявление. Они и сами туда не идут, и другим препятствуют. И, друзья, это просто катастрофа, вы представляете? Это услышать такие слова. Смотрите, Христос эти слова обращает к людям конкретно. Что мы читаем? Вот фраза «горе» кому? Вам. Он не сказал «горе им», что дало бы нам право говорить, что Христос просто это где-то отдельно говорит с учениками, с народом, в то время, когда нет этих фарисеев и книжников. И эти слова обращены конкретно к тем, кто здесь стоял. «Горе вам». 7 раз употребляется или 8 раз употребляется слово «горе вам». Если вы просмотрите стихи ниже, вы увидите, что в 6 случаях, когда Христос говорит «горе вам», Он добавляет еще одно слово – «лицемеры». В 6 случаях из 8 Он добавляет эту фразу – «лицемеры». «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное людям». Интересно, друзья, отметить вот то, что Христос многократно, ну почти в каждом случае, во всяком случае в большинстве случаев употребляет слово «лицемер», заставляет нас сегодня, которые, людей, которые держат в руках Библию, задать вопрос, почему это слово часто употребляется? Почему Христос не употребляет другого какого-то слова? Почему он не называет их там «жестоковыйные», допустим, как пророки нередко называли народ израильский? Почему не называет их отступниками? Почему? Я думаю, это очень важный момент. Позвольте именно на это слово одно обратить внимание. Лицемер, то есть человек с двойными стандартами. На самом деле он один, как правило, лицемер – это тот, кто внутри плохой, а пытается представить себя хорошим, если коротко это описать. Лицемер – это тот, кто внутри плохой, но пытается хорошо выглядеть. Если говорить о грехах, многих грехах, которые упоминает Священное Писание, то надо отметить, что, допустим, там грех клеветы, грех, допустим, там блуда, курение, наркомания и так далее. Это грех, который человек совершает либо против себя, либо против общества. Лицемерие – это страшный грех. Лицемерие – это страшный грех. Чем он страшен? Даже если мы обманули кого-то, мы кого обманываем? Мы обманываем человека. Лицемерие – страшный грех обмана. Когда мы пытаемся не только людей обмануть, но и Бога обмануть. Вот чем страшен этот грех. Внутри-то мы испорчены, но мы так красиво хотим выглядеть. Поэтому неудивительно, Христос об этом и говорит. Он обличает их испорченную природу. И вот то, что они сами по себе испорчены, но пытаются красиво выглядеть, он это изобличает. Вот суть этой испорченности в этом 7-кратном или 8-кратном заявлении «горе вам». Итак, друзья, лицемерие. Я внутри испорченный, но пытаюсь красиво выглядеть. Вот это называется грехом лицемерия. Это тот случай, когда я пытаюсь Бога, людей обмануть. То есть выглядеть красиво, чтобы обо мне плохо не подумали. Но вместе с этим я пытаюсь и Бога обмануть. И вот Христос раскрывает эту сущность. Лицемеры, в чем их испорченная природа? И интересно отметить, что именно с этого начинает евангелист свое повествование. Самое первое горе против чего направлено? Вы думаете, что вы владеете Царством Небесным? Вы сегодня, если перевести на наше время, заявляете, ты спасен, а ты не спасен? А христиане как легко фразу эту произносят, правда, сегодня? Ты в ад идешь, а ты такой, ты вот в ад пойдешь, если этого делать не будешь, ты в ад идешь. Смотрите, они к нам ли эти слова? Они к нам ли эти слова? Христос говорит, вы сами туда не вошли, хоть вы думаете, что вы там. Вы сами туда не вошли, и тем, кто хотят войти, вы им препятствуете. Чем? Своим лицемерием. Потому что лицемерие – это нереальность. Это двойственная жизнь. И именно она, когда люди соприкасаются с этой фальшью, она сегодня многих детей, верующих родителей, отталкивает от церкви. Именно лицемерие. Когда в Доме Божьем замечательные и красивые, но домой не приходи. Одна из христианок сказала прямо своему мужу, Дома в церкви он ангел, а дома дьявол. Вот это и есть лицемерие. В народе, на народе он кажется красивым, но попробуйте посмотреть на того, что он из себя представляет дома. Это, друзья, то, о чем говорит Христос. Вы царством не владеете, другими словами. Но вы мешаете и другим. Ладно, вы бы сами не владели. Но ваша проблема в том, что ваше лицемерие, ваша внутренняя испорченность при красивой внешности, она мешает другим людям войти в Царство Небесное. Друзья, это важно. Это важно. Наша внутренняя испорченность сегодня, при том, что мы пытаемся очень много обращать внимание на правильную внешность, мы имеем право об этом говорить. Согласно слову Христа, препятствует людям выходить в Царство Небесное. Если сердце не изменится, бесполезно его красиво одевать. Хотя Писание прямо говорит о том, что одеваться как прилично святым и так далее, быть светом, это правильно, друзья, все. Это заповедь Божья. Но когда человек ее начнет исполнять, когда? Когда он возродится. Когда Господь коснется его сердца, и он будет любить Божью заповедь. Мы изучали первое послание Иоанна. Поэтому Христос прекрасно понимает, что вот откуда все. И Он говорит прямо, откуда все злые помыслы, откуда вся грязь исходит, откуда? Обратите внимание, не из внешности. Откуда исходит? Из сердца исходит. Потому если сердце не будет изменено, бесполезно говорить о том, что ты порядочный человек. Итак, первое, направлено самое главное. Вы очень жестоко обманулись, фарисеи, а поэтому горе вам. Вы обманулись в том, что вы считаете, что вы обладаете Царством Небесным, а вы им не обладаете. Но еще ваше горе в том, что вы мешаете другим войти в Царство Небесное. Друзья, я думаю, эта мысль понятна, достаточно тревожная для нас, неприятна, но это факт. Что стоит за фарисеями? Что стоит за тем, вернее, Христос открывает то, почему они вели такую оппозицию, или вернее, войну против Христа, или противостояние. Это первое горе. Второе горе. Стих 14. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». Это второе горе. Смотрите, закон Моисеев очень ясно говорил. И смотрите, Христос о ком говорит здесь? Фарисеи и книжники. Фарисеи – это те, кто особое ударение делали на расширение. Вот Писание, как они говорят. И саддукеи – это представители образованной элиты того времени. Перевести на наше время – то же самое, друзья. Есть те, кто сегодня достаточно большое делают ударение на предание. В христианстве огромную проблему привносит предание. Почему мы это не можем делать? Многовековая традиция. И вот это, и вот это, и вот это. А не к современному ли христианству Христос обращается, когда говорит, лицемеры, вы слишком много делаете ударение на вот этот многовековый опыт. Вот там были соборы, там были решения, там вот то. Подождите. Ведь сегодня, друзья, это действительно так, что в очень большой массе христианства принято верить так. Писание плюс предание – это то, что ты должен верить. Когда в христианской церкви поднялся вопрос о каноне Библии, ранее церковь утвердила, на трех соборах поднимался вопрос, какие книги считать богодухновенными. Утвердили, вот давайте просто скажем, 66 книг, 27 книг Нового Завета, 39 книг Ветхого Завета, все. Но потом давай к этой книге присоседить еще книги, добавилось еще 11 книг в так называемую неканоническую Библию. Потом, ну подождите, ну ведь если книгу Новый Завет писала церковь, почему она не могла, это все-таки верующие писали, почему другие книги верующих не могли войти? И вот так потихонечку стали втягивать и утверждать, что не только Писание является священным, но и предание является священным. Друзья, я не говорю сказок, это та реальность, с которой мы сегодня открыто соприкасаемся. Это фарисейство современное. Итак, оно вносит очень серьезную проблему, очень серьезную. Вот эта вот позиция, которую занимали фарисеи, слишком много нагружать на свои предания, опасна для современного христианства. Книжничество, богословие, так можно сказать, тоже опасно. Это не значит, что не надо получать образование. Но очень много проблем сегодня вносят именно теологи. Именно теологи. Своими взглядами. Еще раз оговорюсь, друзья, еще раз напомню, это не значит, что не надо обучаться, это не значит, что все они нехорошие. Книжники – это современные теологи. И Христос прямо говорит, фарисеи и книжники, и дальше и одним, и другим, та же самая ремарка, то же самое замечание. Кто они? Лицемеры. Они лицемеры. Еще одно, на что Христос обращает внимание, на нарушение закона в этом случае. Закон предписывал прямо. Вы помните, как относиться к сироте и вдове? Если вы будете поднимать руку на сироту или вдову, я вступлюсь, говорит Господь. Здесь вот эту фальшь Христос скрывает и говорит, вы же нарушаете Божье Слово, вы поедаете дома вдов. Если немножко больше им сказать, друзья, что за этими словами стоит. И причем, смотрите, здесь другая фраза. «И лицемерно долго молитесь». Эта фраза, эти фразы вместе стоят и относятся тоже к определенному горе. Горе вам, потому что вы эти два дела делаете. А что вас за это ждет, тем более, тем примите, тем большее осуждение. Что это означает? Если сказать прямо, просто-напросто вытягивать деньги. Но по-другому я не вижу никакого основания здесь. Изучая этот текст Писания, это одно было. Просто действительно, вот надо жертвовать Господу, давайте десятину и так далее, и так далее. И вместе с этим, чтобы оправдать вот свою алчность заработать, вы очень долго молитесь, чтобы показать святыми, чтобы не зря вам деньги давали. Вы обираете дома вдов. Посмотреть сегодня на те большие, очень большие отступления, когда просто вносят, я скажу прямо, вносят плату за священнодействие, и ты должен платить обязательно, похороны заплати, крестины заплати, сочетания заплати, а потом долго молишься. Но ведь об этом же говорит Христос. Вы обираете, вы не имеете права, вы нарушаете закон, и вам все равно. Вы выполнили свои требы, устаревшее выражение, заплати вам за это. А потом молитесь, чтобы вас еще эти вдовы не осудили. Ну, он же таки молится, значит, он праведный, надо бы ему там еще было побольше дать. Вы же знаете, друзья, старшее поколение, что за всем этим стоит. Итак, горе вам, что вы нарушаете закон. Вы неправильно относитесь к тем, за кого Господь заступается. А вот сейчас Он заступается, Он вас осуждает. И вы лицемерно долго молитесь. Очень важная деталь вот этой фразы, мы отдельно будем, безусловно, говорить о молитве в церкви, о личной молитве. Христос прямо говорит, лицемерно долго молитесь. Лицемерно, то есть показательно. Чем больше ты будешь молиться, тем вроде бы твоя молитва красивая. Это неправильно, друзья. Писание предупреждает нас в многословии не миновать греха. Знает Господь нашу нужду прежде нашего прошения. Поэтому много не надо говорить. Не надо много говорить. Итак, друзья, очень серьезное предостережение, маленькое, но важное замечание. Лицемерно долго молитесь. Задайте себе вопрос, почему я долго молюсь? Молиться надо. Но смотрите, не получится ли так, что мы хотим красивым показаться, у нас такая красивая молитва, и чем больше буду молиться, тем больше покажу, что я такой хороший. Это не значит, что каждая молитва долгая, она лицемерна. Нет. Но смотри, когда человек нарушил закон, он обидел вдову, он пытается все это представить красиво, он долго молится. Может быть, завершить эту мысль, мы пойдем с вами далее по поводу, друзья, длинной молитвы. Все-таки, друзья, правильно, вы это хорошо понимаете, что у нас есть, вы знаете, в нашей церкви очень много молитвенных групп, очень много. Напоминаем, что завтра в 10 часов вечера мы с вами, как церковь, по домам молимся о семьях, зная, что на семьи обрушено очень сильное влияние, давление сил зла и в нашей стране. Это молитва. Во вторник у нас мамы в молитве собираются, в пятницу у нас сестры в молитве, в воскресенье в 9:30 группа собирается молиться, перед каждым собранием у нас собирается группа для того, чтобы помолиться. Приходите и молитесь. Но у вас должна быть и личная молитвенная жизнь за закрытой комнатой, за закрытой дверью, в вашей личной комнате. Вот тогда, когда вы сходите в комнату свою, закрываете за собой дверь, вот там все-все свои нужды выплакивайте пред Господом. И это правильно. И это правильно. Но когда мы молимся при людях, молитвы наши пусть будут краткими, по существу, конкретными. Я думаю, одним из показателей того, что мы действительно поддерживаем общее служение или общее направление церкви, это в том, что, допустим, прозвучало слово на вот эту тему, мы молимся по предмету, то есть по вот этой вот теме. Господи, помоги мне на ум не полагаться. Помни, что я служу закону греха. Помните нашу утреннюю проповедь. Помоги мне, Господи, не молиться, научи меня правильно молиться, чтобы молитва была краткой, но содержательной. И так далее. То есть важно, чтобы молитвы наши были в Доме Божьем по существу, по той теме, которая предлагается в служении. Мы идем далее, но это, думаю, что полезное размышление. Третье горе, которое Христос обращает опять книжникам, фарисеям, стих 15. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя одного». И когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Не думаю, друзья, что кому-то из вас понравилось бы, если бы о вас или обо мне сказал это Христос. Не думаю. И в этом уверен. Очень неприятные вещи говорит Христос. Господи Иисусе, Спаситель, ну помягче ты можешь говорить. Ну снисходительно ты можешь говорить. Ну как-то, ну примолчи, ну снизойди. Вы могли бы так сказать? Могли. Но не забывайте, пожалуйста, после чего Христос это говорит. У него не просто понедельник наступил, и дождик пошел, настроение испортилось. После того, когда против него обрушились вот такими гневными, каверзными вопросами, он вытерпел это, он дал им ответ. И теперь он показывает их испорченную природу. В этом случае, если говорить уже о душепопечении, используется метод так называемой шоковая терапия. Когда она применяется, вы знаете, это не профилактика, когда просто, ну, не работай много, а то болеть будешь там, не выходи на улицу раздетым, а то простынешь. Это профилактика. Но если человек уже подхватил вирус, и там температура поднимается, его лечат. А когда ничего не помогает, предпринимает шоковую терапию. Вы знаете, особенно когда сердце останавливается, там искусственное дыхание и так далее, и так далее. Христос, здесь, если этот язык можно использовать, предпринимает шоковую терапию. То есть до этих слепых, он дальше их будет прямо называть, вы слепые. То есть здесь явно видно, что нужно что-то такое сильное, которое заставит их трепетать. Хотя, скажем прямо, они не затрепетали, они в конечном итоге после этих заявлений пошли совещаться, как бы его убить. Но Христос все равно сказал эти слова. Это прямые слова, которые вскрывают испорченную природу человека. Они неприятны, друзья, но верующим людям надо это знать. Потому что на позиции фарисеев и книжников каждый из нас может оказаться. Чтобы мы понимали, что ко мне тоже могут направлены быть эти слова. Вспомните, пожалуйста, слова, которые говорит Христос, мы позже будем их изучать в 25 главе, это уже Евангелие. Мы много раз об этом говорим. Многие мне скажут в тот день, мы много делали ради тебя. Христос скажет прямо, я вас не знаю, куда отойдите? Куда отойдите? Идите от меня кто? Как он их называет? Страшное слово, правда? Идите от меня проклятые в огонь вечный. Те же слова здесь. Вы делаете его сыном гиены вдвое худшим себя. Аналогично, параллельная мысль. Друзья, это тревога. Это тревожный сигнал каждому из нас, чтобы не оказались мы в этом положении. А Христос не будет с нами выяснять отношения. Если жизнь наша – это жизнь противления Богу, знайте одно, что вот с таким Богом будем иметь дело. Он любящий, но он строгий и справедливый. Он любящий, но он Бог строго взыскивающий. Он любящий, но он не простит ни одного греха, который я не выплачу и не исповедую. Не простит. Это точно, друзья. Не снизойдет, потому что у вас бабушка, дедушка верующий. Это правда, друзья. Прощает Христос только исповеданные грехи. Итак, смотрите, здесь Христос прямо говорит о том, что фарисеи, книжники, они понимали, что надо евангелизацией заниматься. Есть выражение прозелитизм. Обращать людей в свою веру. Христос скрывает фальшь. Вы занимаетесь евангелизацией? Вот оценка вашей евангелизации. Ну, самое тревожное, правда? Как вы думаете, Христос сегодня благосклонно смотрит на современную евангелизацию, которую верующие проводят. Если сердце испачкано и неправильно перед Богом, можно ли правильно евангелизировать? К этому Христос ведет. Если вы испорчены, я хочу сказать, чем закончится ваша евангелизация. Если вы кого-то приглашаете к себе, вдруг удалось кого-то, ну, привести там ваше общество, вашу церковь, я скажу прямо, что вот того, кого вы приведете, он будет вдвое худшим вас. Это страшно, правда? Почему важно, друзья, не заниматься этим, не делать этих ошибок в христианстве? Давайте поедем там, ну куда, в Гватемалу, в Гаити поедем, в Мексику поедем, в Россию, в Молдавию, на Дальний Восток. Доезжайте куда хотите. Но знайте одно, что если у вас грязное сердце, то те, кого вы обратите, они будут вдвое худше вас. Это слова Христа. Почему важно, чтобы прежде всего люди знали Евангелие, знали Бога, чтобы сердце было измененное. Вот тогда эту измененную жизнь они могут передать людям, правда? Но как минимум, Христос прямо говорит, как минимум, но они даже не будут такие, как вы. Они в два раза хуже будут вас. Поэтому это серьезный урок для современных миссионеров, для современных евангелистов. Прежде чем вы намерены заниматься евангелизацией, прежде чем вам в голову пришла мысль поехать куда-то быть миссионером, запомните одно. Исповедуйтесь перед Господом. Освободите ваше сердце от любой зависимости. Получите действительно новое сердце и новый дух. И с Господом вперед. Вот тогда те, кому вы будете доносить Евангелие, они будут к Богу приходить. В противном случае, если сердце ваше лицемерное, если сердце ваше неправильное, вы никогда к живому Богу не сможете привести. Я неоднократно упоминал эту мысль, она мне очень нравится, я Ролл Пейсти ее выразил. Если мать не имеет в сердце Христа, она его никогда детям не сможет дать. Перефразируем, если христианин не имеет в сердце Христа, он его никогда никому не сможет передать, никогда. Он его в свою религию, это точно, в религию это точно затянет, окрутит его, сделает его таким стандартным, похожим под стандарты этого общества, но этот человек не будет христианином. И сколь много людей сегодня, которые думают, что пришли к Богу, но, опять-таки, которым проповедовали вот эти люди, подобные фарисеям и книжникам, как трудно исправлять неправильное. Почему Писание очень серьезно делает ударение на то, чтобы правильно посеяно было Евангелие? Павел пишет Тимофею, ты знаешь переданное тебе. Ты знаешь, как тебе это передавалась вера. Почему важно сразу закладывать правильное основание? Как его заложить, если я его не знаю? Итак, это назначение, главное назначение церкви, быть проповедником Евангелия, оно ставит всех верующих перед серьезной задачей. Верующие, христиане, вы не можете заниматься евангелизацией, пока в сердце не будете иметь Христа. Не можете. И хотелось бы, чтобы на эту мысль обратили внимание. Это важно, друзья. Если человек не прав перед Богом, он никогда его к Богу не сможет привести. А согласно слов Христа, вот эта евангелизация приводит к тому, что тот, кого вы, модно говорить, заевангелизировали, он делается вдвое худшим вас. И добавляет Христос чьим сыном? Сыном гиены. Вы понимаете? То есть вы думаете, что вы привели к Богу, а фактически вы в гиену привели. Я понимаю, что разум бунтует, правда? Как с этими словами можно согласиться? Но а куда мы денемся, если это Священное Писание? Это шоковая терапия, даже для современного христианства. Мы еще на одно горе вам обратим внимание, и затем, возможно, у нас будут вопросы, мы уделим и этому время. Следующее горе, это уже четвертое горе. Первое горе обращает наше внимание на то, что они обманулись в том, что они владеют царством, но они им не владеют. Второе горе, говорящее о том, что они нарушили закон и прикрывают это внешними длинными молитвами. Третье горе обрушил Христос на них, говоря об их неправильном подходе к евангелизации. Четвертое горе, обратим внимание на стих 16 и 17. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото?» Для нас немножко сложно понять, о чем идет речь. Но это из области преданий у евреев. Интересное рассуждение. Христос показывает то, что они даже не способны правильно оценивать. Правильно оценивать то, что происходит в храме. Интересная мысль. Смотрите, Христос начинает вот этими словами «горе вам» и дальше называет их «вожди слепые». Далее опять повторяет в 17 стихе «безумные и слепые». Сначала говорит, что вы вожди, то есть вы считаете себя лидерами, вы ведете, вы учите, как вы считаете, но вы слепые. Дальше называет вот их вождей безумными людьми. То есть вот в этом их вот это состояние слепоты приводит вообще к тому, что они делают просто глупые вещи. Представьте себе такую картину, вот у него Христос здесь описывает. Храм. Где совершалось служение? В храме. В золоте оно совершалось? Нет, оно в храме совершалось. Что главным являлось? Храм. А вот эта декорация, или мы бы назвали сегодня отделка, она второстепенную роль играет, правда? Ведь главное это храм. Но посмотрите, до чего довело вот это состояние людей, что второстепенное они поставили первостепенным. То есть вопрос самого храма, он на второй план ушел. А вот отделка, она очень важна. И Христос говорит, что с вами происходит? Вот она, ваша слепота. Вы делаете просто глупые вещи. Вы слепы. Это действительно, друзья, очень и очень неприятная вещь. Следующее, мы уже будем в следующий раз об этом говорить, аналогичное тоже. Он говорит о жертвеннике самом и о том, что связано с жертвенником. Друзья, я повторю, что не совсем, конечно, приятное рассуждение, но, с другой стороны, для нас, у нас нет выбора, мы просто обязаны изучать Писание, и раз оно является, даже вот эта вот информация, с которой мы познакомились, она является Божьим Словом. Она не направлена конкретно, чтобы кого-то там уколоть. Она открывает реальное состояние людей, о котором каждый из нас должен знать. Итак, фарисеи и книжники. Те, кто слишком много уделяет внимания внешности, и кто считает, вернее, поднимает на высоту мнение теологов, если так можно сказать, современным языком. Вот кому эти слова обращены. Есть очень серьезная опасность в том, что действительно, когда вот это второстепенные внешние вопросы, когда они поднимаются на первое место, они вызывают слова Христа «горе вам». Вы безумные, вы перевернули все. Вы первое назвали вторым, а второе назвали первым. Друзья, пожалуйста, может, у вас есть вопросы по вот этой части текста, который мы рассмотрели, пожалуйста. Может, у вас есть размышления, время для этого. Пожалуйста, друзья. Я думаю, что остается одно думать. Откровенно говоря, когда готовил вот эту вот информацию, размышлял об этом, действительно, она лично меня заставляет тоже очень серьезно трепетать, понимая, что эти слова и к тебе могут быть направлены. А раз они к тебе могут быть направлены, подумай о том, что ты не можешь, ты тщательно должен следить за собой. Равно, как и любой верующий. Ты должен следить за собой. Почему? Потому что Христос будет судить не по тому, как ты говоришь, не по тому, как ты выглядишь, а по тому, какой ты изнутри. Этого мы не видим, какие мы изнутри. Мы по плодам можем узнавать. Но для Бога нет ничего невозможного. Он видит реально нашу внутреннюю природу. Позвольте задать один вопрос, если у вас вопросов нет. Вопрос не для того, чтобы отвечать, чтобы подумать о нем. И на этом мы с вами завершим наш библейский час. Как вы думаете, друзья, что о вас сейчас думает Христос? Что обо мне сейчас думает Христос? Как вы думаете, что Он мне скажет? Войди в радость Господина или горе тебе, безумный и слепой? Как вы думаете, друзья? Это не вопрос не для укора, а вопрос, который должен заставить трепетать верующих людей. Мы не имеем права ни на минуту успокаиваться, друзья, ни на минуту. Благослови нас Господь, понимая, размышляя об истинах Священного Писания, понимать, что у верующих людей всегда есть возможность возрастать. И никогда верующий не будет успокаиваться на том, что он какое-то время уже там верующий или чего-то он достиг. Бог больше и больше открывает для нас глубину Слова Своего, Почему он это делает? Почему эти категоричные заявления, друзья? Бог в этих текстах, в лице Иисуса Христа, представляется строгим. И это правильно, друзья. Строгость надо проявить к верующим. Почему? Даст Господь, попадем мы в Царство Небесное. Всю вечность будем благодарить Бога за эти предостережения. Если мы на них обратим внимание и исправимся. Почему? Потому что ради вечности Бог обращает, ради того, чтобы попасть в эту вечность, Бог обращает внимание наше на нас самих. Итак, шоковая терапия в духовной жизни. Не дай Господь, чтобы Он провел ее к нам, когда придет на эту землю. Но хорошо, если эта шоковая терапия сегодня к нам направлена, у нас сейчас, пока мы живы во плоти, есть возможность исповедаться перед Ним. Итак, друзья, дай Господь, чтобы у нас было правильное понимание о Царстве Небесном, спасены мы или не спасены, не мешаем ли мы другим войти в Царство Небесное. Дай Бог, чтобы мы правильно понимали и уважали и исполняли Божий закон, чтобы не прикрывались потом длинными красивыми молитвами. Дай Бог, чтобы мы понимали, правильно относились и к евангелизации, понимая, что если сердце испорчено, ты сделаешь того, вернее, того, кого ты покаешь, сделаешь вдвое худшим себя, и точно в Царство Небесное он не попадет. Дай Господь, чтобы мы понимали, чтобы первостепенные вопросы в церкви, в храме должны быть первостепенными. А второстепенные, декорация, там второстепенные вопросы, должны быть второстепенными вопросами. Если мы их меняем местами, не к нам ли будут обращены эти слова «безумные, слепые». Дай Господь, чтобы это произвело в нас действие. У нас есть возможность сейчас, друзья, Богу помолиться. Помолимся. Аминь.